14. Мейсон вошел в свой офис, поздоровался с Делой Стрит и сразу же направился в кабинет, где на столе были разложены утренние газеты. Дела распахнула дверь и проследовала за ним.
«Кто-то вломился к нам ночью и обыскал...»
Адвокат резко повернулся и приложил палец к губам. Затем, когда она замолчала, он внимательно осмотрел офис. Он отодвигал картины, заглядывал за них, открывал книжные шкафы, исследовал стены, затем забрался под письменный стол. В конце концов он выпрямился, улыбнулся и сообщил.
«Искал потайной микрофон. Они могли его оставить».
Делла Стрит кивнула.
«Кто-то вломился к нам сегодня ночью», — повторила она. «Все осмотрели, даже сейф открывали».
«Разбили его».
«Нет, взломщик оказался опытный. Видимо, не с первым подобным замком работал, ни одного следа. Я поняла, потому что бумаги сейчас лежат по-другому».
«Ладно, забудь. Есть еще какие-нибудь новости?»
«Никаких», — ответила секретарша. «Если не считать трех полицейских, которые следят за нашим офисом. Я думаю, они кого-то поджидают».
Адвокат многозначительно улыбнулся и заявил.
«Пусть подождут. Им давно пора научиться терпению».
«Ты читал газеты?»
«Утренние пока нет».
«В последних изданиях говорится, что идентифицировали трость, которой убили Нортона».
«Правда?»
«Она принадлежит Робу Глиасону, мужу нашей клиентки».
«Это означает, что ему предъявят обвинение в предумышленном убийстве первой степени, а с Девой обвинение снимут».
«Они и ей предъявят обвинение, если уже этого не сделали»,
— высказала свое мнение Делла.
«Как так?»
«Секретарь Дон Грейвс предоставил дополнительную информацию, которая, в общем-то, изменила весь подход к делу, как можно судить из отчета Стар. Грейвс пытался кого-то защищать, но полиция надавила на него, и он в чем-то признался».
«Да, дело становится интересным. Если кто-то придет к нам, задержи их, не впускай сразу же».
«Ты собираешься сам впутаться в это дело?»
«Зачем мне впутываться?»
«Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Ты слишком много делаешь для клиентов. Собственную шею готов подставить».
«Ну, знаешь...»
«Не притворяйся. С чего бы это вдруг у мисс Челлайн ни с того ни с сего у тебя в кабинете случился нервный срыв, и ты куда-то отправил ее на скорой?»
«И что здесь такого?»
— улыбнулся Мейсон.
«А разве не считается преступлением сокрытие лица, которое разыскивает полиция?»
— ответила Делла вопросом на вопрос.
«Ее тогда разыскивала полиция?»
«Нет»,
— с сомнением в голосе сказала Делла.
«Тогда нет».
«Более того», — продолжал Мейсон, — «я не врач. Я могу сделать неверный диагноз. Мне показалось, что у нее нервный срыв, так что я вызвал врача, чтобы подтвердить сложившееся у меня впечатление».
Делла Стрит нахмурилась и покачала головой.
«Не нравится мне все это», — сказала она.
«Что тебе не нравится?»
«Как ты всегда сам впутываешься. Почему ты не в состоянии спокойно работать в своем кабинете, а потом выступать в зале суда?»
«Не могу тебе ответить», — улыбнулся Мейсон. «Возможно, это болезнь».
«Не притворяйся идиотом, шеф. Другие адвокаты просто приходят в зал суда, допрашивают свидетелей, а потом представляют дело присяжным. А ты вечно в самой гуще событий».
«У других адвокатов клиентов иногда вешают», — заметил Мейсон.
«И иногда они этого заслуживают», — парировала она.
«Не исключено. Но из моих клиентов пока еще никого не повесили, и не было ни одного, кто бы этого заслуживал».
Она с минуту неотрывно смотрела на него, затем улыбнулась материнской улыбкой.
«Значит, все твои клиенты невиновны?» — спросила она.
«Это говорят присяжные. Ведь в конечном счете решать им».
Она вздохнула и пожала плечами.
«Ты выиграл».
Делла Стрит вернулась в приемную. Когда дверь за ней захлопнулась, адвокат сел за свой стол и раскрыл газету. Он, не отрываясь, читал минут 15, пока не распахнулась дверь к нему в кабинет.
«В приемной ждет некая мисс Мейфилд», — сообщила Делла. «Я думаю, стоит ее принять, пока она не разнесла нашу контору на мелкие кусочки».
Мейсон кивнул. «Приглашай ее. Возможно, за ней следят полицейские. Если кто-то из них появится, задержи их как можно дольше». Делла кивнула, открыла дверь и пригласила женщину, ожидавшую в приемной. Полные формы мисс Мейфилд практически заполнили весь дверной проем, Но Мейсон все равно увидел, как секретарша старается закрыть собой оставшуюся часть и говорит кому-то.
«Мне очень жаль, но у мистера Мейсона в настоящий момент важное совещание. Его нельзя беспокоить».
«Доброе утро, мисс Мейфилд», — кивнул ей Мейсон. Затем он встал, пересек кабинет и закрыл дверь на замок.
«Доброе утро!»
— рявкнула в ответ экономка. Вид у нее был весьма воинственный. Адвокат показал на большое черное кожаное кресло, и посетительница опустилась в него. Ее спина осталась прямой, подбородок был вздернут кверху.
«Что там с переводом показаний спидометра на Бьюике?» — спросила она.
Из приемной послышался шум. Кто-то пытался толкнуть дверь кабинета, дергали ручку. Замок держал хорошо, а Мейсон не отводил взгляда от миссис Мейфилд, не давая ей оглянуться назад. «Мистер Нортон сообщил в полицию, что Бьюик украден», — начал адвокат. «Тогда мы думали, что его взяла мисс Челлайн. Теперь похоже, что она этого не делала. Но Бьюика явно не было в гараже, когда мистер Нортон звонил в полицию. Однако спидометр показывает то количество миль, что и при возвращении мистера Нортона из банка.